Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 28-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать и разбирать воскресную службу четвертого гласа, то есть те тексты из Актоиха, которые исполняются на богослужении тогда, когда совершается служба четвертого гласа. Под термином «глас», а русское соответствие этого церковнославянского слова «голос», под этим термином «глас» понимается мелодия или распев, на которую поется богослужебный текст. В православном богослужении существует 8 гласов с различными модификациями, и в книге, которая называется «Актоих», мы находим 8 разделов, в которых собраны богослужебные тексты, поющиеся на соответствующий глас, ну и вообще исполняющиеся, не только поющиеся, но и читающиеся тогда, когда совершается служба соответствующего гласа. Эти гласы чередуются в богослужении, то есть если в данное воскресенье совершается воскресная служба первого гласа, то есть все тексты из Актоих, которые поются на ней, поются именно первым гласом. Если совершается служба первого гласа в данное воскресенье, то в следующее воскресенье будет служба второго гласа, затем через воскресенье третьего гласа и так далее до 8-го, а затем спустя 8 воскресений все эти гласы опять повторяются. Служба первого гласа первый раз по окончании периода Триодии совершается в неделю всех святых в земле русской просиявших. Это праздник, который празднуется у нас в Русской Православной Церкви спустя 2 недели после праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. В это воскресенье совершается служба первого гласа, и их начинается исполнение всех гласов по очереди. Песнопения из Актоиха главным образом звучат на всенощном бдении, на том богослужении, которое совершается в субботу вечером. Вообще термином «всенощное бдение» обозначается служба церковная, которая совершается вечером накануне воскресных дней, накануне значительных церковных праздников. Это торжественное богослужение, хотя в современной практике оно не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности. Но, тем не менее, сохраняется торжественность этого богослужения. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Весьма значительную часть богослужения, именуемого утренней, представляет собой чтение канона. Канон в качестве произведения церковной гимнографии – это текст, имеющий строго определенную структуру. Он делится на 8 или 9 разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. В тех случаях, когда канон имеет 8 песней, они нумеруются как 1, 3, 4, 5 и далее до 9, то есть 2 пропускается, 2 песнь имеется далеко не во всех богослужебных канонах, а каждая песнь, в свою очередь, имеет еще ряд стров, именуемых тропарями. Термин «тропарь» не только для обозначения этих текстов употребляется, не только для обозначения стров канона, но и для этих текстов в том числе. Служба Актоиха, точнее, воскресная утренняя в Актоихе, текст этой службы имеет три канона, которые именуются следующим образом: канон воскресный, канон крестовоскресный и канон богородичный. В обычном случае, то есть в тот период года, который не является периодом пения триодии, это период Великого Поста и затем празднование Пасхи и связанных с ней праздников. И также, если на воскресный день не попадает церковный праздник, в таком обычном случае исполняются эти три канона из Актоиха, и после этого канон из Минеи, взятый из службы того святого, память которого пришлась в данный день. Исполнение канонов происходит следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, то есть воскресного, затем первая песнь второго канона, то есть крестовоскресного, первая песнь третьего канона богородичного и первая песнь четвертого канона, канона из Минеи. Далее по такой же схеме соединяются третьи песни всех этих канонов и так далее. Сегодня мы обратимся ко второму канону из утренней воскресной четвертого гласа. Канон этот носит название «Крестовоскресный», в греческом оригинале «Канон Ставроанастасимос». Как мы уже отмечали, названия канонов «Воскресный» и «Крестовоскресный» не связаны с воскресным днем, который по-гречески именуется «Кириаки Имера» или просто «Кириаки», но связано с событием воскресения Христа, воскресение именно как воскресение из мертвых, а не как название дня недели. По-гречески это «анастасис». И вот первый канон воскресный называется канон «Анастасимос», второй крестовоскресный канон «Ставроанастасимос». Значит, этот канон прославляет крестное страдание и воскресение Господа Иисуса Христа. Первый его тропарь: «Взаконен сы Израиль, тебе, Христе, в законе в шаго Бога не позна, но яко беззаконника, закона приступая, на кресте пригвозди, и же законоположению недостойный». Здесь мы видим целый ряд слов, образованных от слова «закон». Такая игра слов, определенный риторический прием. «Взаконен сый Израиль». «Сый» — это причастие от глагола «быти», правда, это грамматическая форма, которая образуется от другого корня. Такое явление, когда разные грамматические формы одного и того же слова образуются от разных основ или от разных корней, носит название «супплитивизм». Так дело обстоит в русском языке, например, с глаголом «идти», прошедшее время «шел», настоящее образовано от того же корня, что и инфинитив, неопределенная форма «идти», «иду», но прошедшее время образовано от другого корня «шел». Ну и вот то же самое явление, супплитивизм, мы наблюдаем в данном случае. Причастие «сый» – это форма глагола «быти», то есть «будучи», или можно перевести «являющийся», «взаконен». Это слово переводит греческое слово со значением «получать», «закон». Значит, Израиль, имеется в виду еврейский народ, получивший закон. Далее читаем: «Тебе, Христе, в законе в шаго Бога не позна». Израиль, получивший закон, или если буквально эту фразу постараться перевести, «взаконен сый Израиль», то есть Израиль, являющийся получившим закон или будучи получившим закон, не познал, не позна — это форма аориста одного из прошедших времен, церковнославянского глагола. Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа, форма с нулевым окончанием. «Не позна», то есть «не познал». В «Христе» — это обращение ко Христу, форма звательного падежа, который используется при обращении «тебе», то есть «тебя». «Христос не познал тебя». В «Законе» в «Шаго» — «Бога». Если мы обратимся к греческому оригиналу этого текста, то мы найдем там запятую после того греческого слова, которое переведено на церковнославянский язык как «в законе в шаго», то есть «давшего закон». После этого слова стоит запятая и далее «бога», точнее слово «теон», которое переведено на церковнославянский «бога». Ну, собственно, никак по-другому оно и не переводится. Такое расположение знаков препинания показывает, что здесь, видимо, конструкция двойной винительной, то есть это слово «бога», это слово в винительном падеже, которое выражает характеристику другого слова в винительном падеже «тебя». А винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». Значит, Израиль не познал Христос тебя, давшего закон, Богом, не познал тебя в качестве Бога, не познал, что ты Бог. Вот такой смысл можно увидеть, если внимательно посмотреть на греческий оригинал. Но что касается церковнославянского текста, здесь этот смысл не является очевидным. «В законе нсы Израиль, тебе, Христе, в законе в шаго Бога не позна». Здесь нет запятой после слова «в законе в шаго». Ну и вот перевод Ивана Ловягина: «Получивший закон Израиль не познал тебя, Христе, законодателя Бога». К тому же здесь, в церковнославянском тексте, если мы смотрим текст, написанный в церковнославянской графике, мы видим, что на конце слова «в законе», «в шаго» буква «омега», которая является показателем родительного падежа, то есть здесь в церковнославянском языке форма родительного падежа, но употребление этой формы обусловлено тем, что здесь глагол с отрицанием «не позна». В церковнославянском языке и в русском отрицание изменяет управление, то есть при глаголе с отрицанием употребляется дополнение в родительном падеже вместо винительного. Под термином «управление» понимается падеж дополнения, употребляющегося при данном глаголе. И вот если глагол с отрицанием, то в церковнославянском и в русском будет родительный вместо винительного. Так что благодаря этой особенности церковнославянского языка смысл греческой конструкции затемняется. Но если мы к греческому тексту обратимся, там это увидеть можно. Если переводить с греческого, «Израиль, будучи получившим закон, не познал Христос тебя, давшего закон, в качестве Бога», или «не познал, что ты Бог». И далее читаем мы церковнославянский текст: «Но яко беззаконника, законо преступая, на кресте пригвозди». «Пригвозди» — это форма аориста того прошедшего времени церковнославянского глагола, о котором мы уже говорили сегодня. Здесь третье лицо единственного числа, точно так же, как и в случае со словом «позна». Значит, «пригвозди» — это «пригвоздил» Израиль, «пригвоздил» как беззаконника, «преступая закон», «законо преступая» по-церковнославянски. Заключительная фраза этого тропаря: «Иже законоположению недостойный». «Иже» — это соответствие греческого артикля. Это слово мы не можем перевести на русский язык, потому что в русском языке артикля нет, но тексты на церковнославянском языке, которые являются переводами греческих, в определенных случаях дают соответствие греческим артиклям в виде слов «иже», «еже», «яже», «юже». Вот эти четыре слова могут являться соответствиями греческих артиклей. Здесь артикль «иже» вводит прилагательное «недостойный». «Законоположению» — это слово можно перевести как «законодательство» или «установление закона». Здесь дательный падеж, но в греческом оригинале падеж родительный. Довольно нередко при переводе с греческого текста на церковнославянский греческий родительный падеж заменяется церковнославянским дательным. Это мы видим даже в таком широко употребляемом тексте, как «Символ веры». Мы читаем там «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Здесь мы видим формы дательного падежа «небу, земли», такова церковнославянская форма дательного падежа, «видимым», «невидимым» тоже дательный падеж множественного числа. А в греческом оригинале мы найдем формы родительного падежа Творца, неба и земли, всего видимого и невидимого. Собственно, если мы должны будем на русский язык переводить эту фразу, мы точно так же переведем с формами родительного падежа Творца, кого, чего, неба, земли. Но в церковнославянском тексте падеж дательный. Здесь мы видим то же самое во фразе «иже законоположению недостойный», то есть недостойный законодательства. Итак, «взаконен сый Израиль, тебе, Христе, в законе вшаго Бога не позна, но яко беззаконника, закона приступая, на кресте пригвозди, иже законоположению недостойный». Если переводить этот текст, ориентируясь на греческий оригинал, то перевод должен быть таким. «Израиль, будучи получившим закон, не познал Христос, тебя, давшего закон, Богом, или не познал, что ты Бог, но как беззаконника, преступая закон, пригвоздил на кресте недостойный законодательство». Ну а если переводить, ориентируясь на церковнославянский текст, то перевод такой. Процитируем здесь перевод Ивана Ловягина, русского дореволюционного ученого-переводчика. «Получивший закон Израиль, не познал тебя, Христос, законодателя, Бога. Напротив, он, недостойный законодательства, вопреки закону, пригвоздил тебя ко кресту, как законопреступника». Конец цитаты. Интересно также и дониконовский вариант этого текста прочитать. «Взаконен сый Израиль, тебе, Христе, в законе вшаго Бога не разуме, и но яко беззаконника преступающа закон на кресте пригвозди, иже законоположения недостойный». Мы видим здесь немножко другое понимание текста. Интересно, что во фразе последней «иже законоположения недостойный» синтаксический строй, который ближе к русскому языку, то есть родительный падеж у слова «законоположения», а не «дательный». Следующий, второй тропарь канона Креста Воскресного из службы четвертого гласа. «О Божена Твоя спасе душа, адова сокровища пленивши, я же от века совоскреси души, живоносное же тело всем нетление источи. О Божена Твоя спасе душа, адова сокровища пленивши, спаситель Твоя обоженная душа». Здесь говорится о той цели христианской жизни, которая перед нами, христианами, стоит, но которую Христос в себе исполнил, обожение. «Итак, твоя, Спаситель, обоженная душа». Далее читаем по-церковнославянски «адова сокровища пленивши». Слово сокровище – одно из слов, имеющих разное значение в русском языке и в церковнославянском. В церковнославянском оно значит «сокровищница», «хранилище», то есть «хранилища ада», как бы вот эти вот темницы ада. Далее сказано по-церковнославянски «пленивши». «Пленити» в церковнославянском языке значит «отнять добычу», «ограбить», «похитить». Значит «адова сокровища пленивши», «ограбив темницы ада», «ограбив сокровищницы ада». «Пленивши» – это причастие в форме женского рода, действительное причастие прошедшего времени с окончанием «и». Это краткая форма женского рода. Можно переводить на русский язык как причастием женского рода, ограбившая, а так и деепричастием, ограбив. Читаем далее. «Я же от века совоскреси души». «Я же» здесь соответствие греческому артиклю, опять же, и артикль этот вводит существительное «души». И опять, так же, как во фразе «иже законоположению недостойный», где артикль «иже» вводит слово «недостойный», мы видим здесь во фразе «я же от века совоскреси души», что артикль стоит не непосредственно перед словом, к которому относится. Между этим словом и артиклем еще несколько слов. «От века», то есть души, пребывавшие там с момента начала существования этого века, этого мира, этой эпохи, которая началась после грехопадения Адама и Евы. Слово «век» в церковнославянских текстах обычно в определенную эпоху в бытии мира обозначает. Век будущий – это то, что наступит после пришествия Христова. Век нынешний – это эпоха, когда действуют нынешние законы бытия. «Совоскреси» – это аорист в форме третьего лица единственного числа. Аорист, как мы сказали, одно из прошедших времен церковнославянского глагола, то есть «совоскресила», «воскресила вместе с собой», «вывела из ада души, пребывавшие там от века», то есть с момента начала существования рода человеческого, точнее, после грехопадения, после того, как природа наша оказалась повреждена грехом. Далее «живоносное же тело всем нетление источи». «Источи» — это, опять же, аорист в форме третьего лица единственного числа. «Источило всем нетление» или «неразрушение», «бессмертие». Итак, «О Божена, Твоя спаси душа, адова сокровища пленивши, я же от века совоскреси души, живоносное же тело всем нетление источи. Твоя, Спаситель, обоженная душа, ограбив темницы ада, ограбив сокровищницы ада, совоскресила души, пребывавшие там от века, а живоносное тело Твое источило всем нетление или бессмертие». На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!